Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня вы услышите заключительную часть рассказа заведующего отделом по информации и связям со СМИ Санкт-Петербургской духовной академии, аспиранта духовной академии Дмитрия Янкина о поездке представителей санкт-петербургских духовных школ в Египет к коптским духовным школам.
Вся история Коптской церкви, она на крови, и в этом смысле мы встречались с настоятелем как раз монастыря, в котором проживали, в котором находится одна из духовных школ Коптской церкви, это Эль-Мухарак, настоятель этого монастыря. В каждом монастыре свой епископ, настоятель, владыка Беголь по их русской транскрипции передается как Вукол. Он один из вопросов задал, такой достаточно острый для нас: как вы живете последние 30 лет, каково духовное состояние вашего народа? Потому что для них понятно состояние духовного народа во время гонений. Они очень любят тему новомучеников наших, русских. Они постоянно что-то узнают. Им очень интересно слушать жития про такие места, там, да, как Ганина яма, вот какие-то вот полигоны наши, где расстреливали огромным количеством людей. Для них это область сакрального, очень близкого для них по духу состояния. Они всегда с трепетом об этом расспрашивали. И поэтому, как следствие, они спрашивают, вот, сейчас у вас нет гонений. И их очень интересует состояние наших людей. И мы так начали несколько, может быть, уклончиво отвечать на этот вопрос, переводили даже тему, так что, знаете, вот у нас сейчас все хорошо в плане свободной издательской деятельности, чего не было в Советском Союзе. Есть возможность читать очень много церковной литературы, открытые богослужебные литературы, печатается там Евангелие, делаются переводы и новые писания, и еще что-то. Возможности для духовного роста – все приумножается, на что нас очень так корректно, тактично, по-восточному, вот есть вот эта вот дипломатичность у них, нас возвращали к исходному вопросу. Мы вас спрашиваем не об издательской деятельности, мы вас спрашиваем не об образовании, мы спрашиваем вас о духовном состоянии вашего народа. И, конечно, для них это, поскольку мы, наверное, пытались как-то, может быть, уклончиво даже отвечать, я думаю, что они поняли какие-то вещи, поскольку, конечно, когда церковь находится в гонении, церковь, которая торжествует, именно земная церковь, это два совершенно разных духовных состояния. И сегодня, скорее, в отличие, допустим, от тех же самых коптов, наши православные христиане не очень ценят то, что имеют, и не очень понимают, что за это вообще-то можно начать отвечать. Вот копт — это очень тонкий момент.
Поэтому мы вспомним о египетском монашестве. Они уходили от такой праздности души, да, когда постепенно можно переходить на скорее материальное жительство, чем на духовное. Поэтому-то у них там, наверное, тогда тоже развивались и во времена гонений уходили, и во времена, когда было более-менее благополучное развитие такой церковной жизни, уходили в монашество. Для того, чтобы соблюдать аскезу, для того, чтобы быть рядом с Богом, чтобы не отвлекаться на суету жизни.
Думаю, что, безусловно, с этим связано, но, понимаете, вот опять же, в контексте такого, может быть, ветхозаветного восприятия реальности коптами, там же пустыня вокруг. То есть египетские пустыни, почему это начало монашества, в том числе у иудеев, что такое пустыня? Вот если посмотреть на еврейское слово и расшифровать его, по сути своей, у нас русский язык не передает, потому что у нас пустыня — это какое-то отсутствие всего. А на иудейском языке пустыня можно перевести как место слова, в том плане, что это встреча с Богом, это откровение. Почему Моисей получает откровение в пустыне перед неопалимой купиной? Почему пророки уходят в пустыню? То есть для них пустыня воспринимается по-другому. И отчасти, как мне кажется, вот египетское монашество в том числе, это еще и уход в пустыню именно для того, чтобы встретиться с Богом. Вот это вот отшельничество, одиночество, в котором ищут встречу с Богом. Мне просто такое мое личное наблюдение. Должен сказать, что даже сегодня, даже в 21 веке, глядя на то, как там живет простой народ, неважно, арабы, мусульмане или христиане, мне сложно сказать, что уход в пустыню для них — это уход от какого-то комфорта. Потому что в целом жизнь настолько простая у людей. Понимаете, тепло вокруг. Да, ночью там прохладно чуть-чуть. Они ходят, у них есть такие эмоциональные длинные-длинные у мужчин сорочки с длинными рукавами, тюрбаны могут носить, причем как христиане могут носить, как так и мусульмане. Сандалики какие-то на босу ногу. Там смотришь, вот солнышко садится, холодно становится, ну как в любой пустыне. Они собираются, какой-то разводят костерчик, на нем там жарят кукурузу или еще что-то. Это все вот очень просто, это все безыскусно. То есть они могут пить чай при этом. Чай пьют, на самом деле, всегда. Чай для них, это как у нас вода, наверное, пьют всегда чай. Очень много кофе с кардамоном, без. То есть сама их по себе жизнь, она достаточно простая. Поэтому уход в пустыню, он вряд ли связан был именно вот с необходимостью ограничить тот материальный комфорт, как, допустим, вот наше монашество сегодня там, или еще что-то, поскольку там очень просто все. Именно это, конечно, посыл, это встреча с Богом, и у них есть вот этот вот акцент на одиночестве, он очень интересный. Да, на службу они собираются вместе. И живут, они знают, где кто живет, то есть это, в принципе, общежительные монастыри в нашем понимании, в смысле этого слова, но у них трапеза по отдельности, то есть они за трапезой вместе не собираются. Они живут каждой тихой созерцательной жизнью. Конечно, у каждого есть свои послушания в монастырях, это неизбежно, монастырь как организм должен функционировать, но у них, знаете, что интересное? Это в целом, сегодня у них такая система и духовного образования в том числе. Если ты хочешь стать священником, ты обязательно должен получить светское образование. Это требование к вступительным испытаниям в семинарию. Ты должен прийти, имея за плечами светское образование, светскую профессию. Поскольку времена могут резко настать тяжелые, и ты должен быть в состоянии, в случае чего, обеспечить и семью, и найти работу. А потом это очень сильно возвышает их в глазах, в том числе и арабов-мусульман. Поскольку есть образование, это значит не люди какие-то условно фанатичные и там закрытые. Это люди, которые могут приносить пользу стране. И это как бы с какой-то точки зрения окупает их существование. То есть, пожалуйста, хотите быть православными христианами, исповедовать Иисуса Христа как Бога, исповедуйте, но приносите пользу обществу. За это мы, может, вас будем терпеть. Монашество получается, поскольку они имеют духовное образование, оно очень образованное. Оно ученое, и вот нас принимали люди в этом монастыре. Это середина Египта, туда очень далеко добираться, очень неудобно, может быть, даже добираться. Но мы приехали в монастырь, и я вот, наверное, не скажу, что вот у нас приедет в любой монастырь, а там 5-10 человек с тобой практически свободно общаются на английском языке. Это в исламской стране, где вообще-то господствующий язык арабский. С нами общались монахи, наследники. Да, понятно, что это не какой-то там идеальный английский язык, и мы не знали так язык, да, идеально английский, чтобы. Но для того, чтобы выстроить коммуникацию, чтобы обсудить какие-то особенности богословия, жизни монастырской, духовного образования, это все смогли сделать совершенно. Они очень хорошие. Поэтому, в том числе проповедники, вот все, что они говорят, у них имеет четкий посыл, то есть очень так структурировано все. Хотя опять, конечно, вот в контексте вот такого египетского, аллегорического восприятия мира вокруг. Монастырь старается быть закрытым. У них есть дни, когда монастыри, паломники сторонние, не могут посещать. То есть монастырь старается сохранять монашеский такой уклон на уединение, хотя, конечно, сложно себе представить, чтобы монастырь был закрыт полностью от всех паломников. Есть затворники, так же, как у нас, есть люди, которые берут на себя особый подвиг такого уединения и молчания. Но в целом монастырская жизнь очень схожа с нашими монастырями, схожа с нашими обычаями, вот, кроме, наверное, с такой вот значительной отличающейся особенностью является то, что они не кушают вместе, не трапезничают. И в целом, поэтому и трапеза очень простая, и жизнь очень простая, нет каких-то прям излишеств. Да, конечно, вот есть гостиничные корпуса, в которых и мы жили, все на превосходном уровне. Но в целом, если смотреть на то, как живут именно сами копты, все живут очень просто. Вот у них нет этого замыленности какими-то такими благами современной цивилизации. Поэтому, может быть, они по-другому и смотрят на жизнь. И отсюда, как мне кажется, тоже вытекает такое, как следствие, они очень радостные. И вот мы разговаривали со студентами в семинарии, мы с ними подружились и общаемся до сих пор, переписываемся, перезваниваемся. Это так очень, наверное, в моей жизни наиболее интенсивный опыт такой приобретения единомышленника и, может быть, даже друзей в дальнейшем, надеемся, когда там, за 5 дней совместного пребывания вы начинаете общаться так, как будто вы знаете друг друга всю жизнь, потому что у вас какая-то одинаковая база, у вас одинаковое мировоззрение, несмотря на разность в менталитете, в каких-то привычках, в богослужении, в богословии. Это вот в обычном каждодневном общении практически сразу сглаживается. Общаясь со студентами, мы посмотрели с ними футбольные матчи. Они очень открыты, они очень интересно переживают этот, они болеют там за свои команды. Поиграли в настольный теннис. Они нам показали в семинаре. И это все было настолько просто, и они настолько радостны. Понимаете, радость ее нельзя подделать. Понимаешь, как бы искренне человек радуется, или это вот такой вот, что называется, голливудская улыбка, которая вот, да, она вроде бы улыбка, но в ней нет радости. А здесь именно была радость. И даже иногда там студентов, там, языковой барьер, там, слова друг дружке, ой, ты помнишь, как это переводится, там, на английский, еще что-то, я забыл, как сказать это, знаете, 10 человек стоит, толпа, 5 коптов, 5 нас, и вот все друг у друга там что-то спрашивают, и как-то так вот совместным образом вот эта вот коммуникация происходит. Мы их как-то спросили, а почему вы такие счастливые, почему вы такие радостные? Они ничего не нашли, как ответить на этот вопрос, кроме того, что мы египтяне, мы должны радоваться. Я не представляю себе египтянина, сказал один из студентов этой семинарии, который бы не радовался. Ведь Господь же сказал, радуйтесь, и мы радуемся. То есть в этом плане поразительный контраст ожидания мученичества и готовности стать мучеником в любой момент, по сути своей, и неподдельной детской, евангельской в этом смысле радости, не какой-то там, да, там вседозволенности, распущенности, еще что-то. Очень добрый юмор. Это у нас часто, ну, может быть, в академической среде или в целом, юмор бывает чаще всего саркастический. У них очень добрый. У них очень добрый юмор. Да, они по-доброму пошучивают и друг над другом, и над нами подшучивали. Тоже и какие-то такие быстро очень находили черты характера, которые вот очень точно подмечали. Иногда вместо имени могли что-то использовать. Люди с открытым сердцем. Это впечатлило, поскольку, знаете, они живут вдалеке от цивилизации, они там, как они только разъезжаются, они живут далеко от каких-то таких вот даже доступных нам, может быть, технических вещей и финансовых возможностей. Тем не менее, вот когда вот это вот все убирается, ты сталкиваешься с тем, что вот они проживают жизнь по-настоящему и в свете вот как раз того учения, которое Господь и оставил. Поскольку они видят это все вокруг себя, они интерпретируют весь мир так, и при этом они еще очень так радостно ко всему относятся, по-простому, с открытым сердцем. И этим вот хочется заразиться. Вот после встречи с ними, вот мы обсуждали это когда с ребятами, когда уже и возвращались, и пока там проживали. Этим хочется заразиться, потому что нам это иногда не хватает. Нам не хватает просто радости в том числе. Мы им когда рассказали, один из причин, ну, начали же рациональные какие-то вещи искать. В Египте, поскольку другая широта, другое уже положение на земном шаре, очень стабильный световой день. У них практически в одно время встает солнце и практически в одно время солнце садится. Как бы, может быть, биологические часы так настроены. Мы когда им рассказали, как мы живем в Петербурге, что у нас бывают периоды белых ночей, когда солнце не садится, а бывают периоды практически полярной ночи, когда солнце светит несколько часов в день, а все остальное темнота. Они отчасти так даже пошутили, что, ну, может быть, поэтому вы такие, ну, хмурные, потому что вы не видите солнце. Мы египтяне, мы дети солнца. Это вот, ну, нормальные их интерпретации. Да, это же всегда в Египте было там, да, и в древних цивилизациях поклонение солнцу, еще что-то. Поэтому они к этому очень открыты, они вот видят солнце, они радуются жизни. То есть они пошли, то есть в целом очень позитивный взгляд на жизнь, даже несмотря на какие-то трудности, лишения и потенциальные вообще-то гонения, которые могут возникать. Хотя сейчас у них ситуация чуть легче, они сами об этом говорят. У них у власти сейчас находится президент, который из военного сословия, как они говорят, для военного сословия важно всем дать хорошо жить. То есть они сами хорошо живут, и другие могут позволить хорошо жить. И у них сейчас даже, несмотря на то, что коптских христиан там около 7 или там 8% общего населения Египта, у них сейчас строится новая столица, так называемая, я так понимаю, что район в Каире, где запланировано, помимо, естественно, регулярно расположенных мечетей, несколько коптских храмов. То есть сейчас у них на государственном уровне даже вот они включены вот в эти вот программы, расстройки, где их храмы будут стоять на своем должном почетном месте. Конечно, с особым почтением они вспоминают апостола Марка. Для них это святой, который основал их церковь. Мы прикладывались к мощам апостола. У них мощи очень напоминают мощевики, очень напоминают наши престолы. Это такие огромные тумбы, украшенные очень дорогими ризами, несколько слоев накидок, так сказать. И в эти слои люди приносят записочки свои. Очень много тактильного, поэтому очень любят обниматься. Вот они видят, они тебе рады, они тебя обнимают. Вот. И им хочется вот обязательно что-то потрогать. Они иногда, когда просьбу свою какую-то вот Богу приносят, они приносят на записки. То есть у нас тут тоже отчасти есть.
Да, у блаженной Ксении там тоже записочки.
Тоже есть. Не как у нас алтарь в храме отгорожен от основной части, где стоят люди. Но там есть два окошка, два проема без стекла, без всего. Им-то нужно, они причащают людей так из этого окошка под двумя видами. Сначала в одном окошке ты получаешь тело Христово, а подходишь к другому окошку, там тебе из чаши дают уже кровь. Но люди вовне богослужебное время тоже это так интерпретируют, они тоже в эти окошки записки бросают. И поэтому там, когда священник приходит перед вечерним богослужением в храм, он заглядывает в алтарь, а там вот рядом с этим окошком это много записочек. Я уж не знаю, как они, что они с ними делают, нам не рассказывали, мы, честно говоря, чуть не спросили. Но вот такое в целом простое понимание христианства, доступное, и в целом-то ощущение, может быть, спровоцированное таким вот положением, что Бог рядом, что вот ему можно вот это вот письмо отправить, и он услышит, увидит.
Дмитрий, вы для меня сейчас тоже сделали открытие, но не по поводу записок, потому что я это даже как-то вот сердцем понимаю, почему они это пишут, а то, почему вот эти вот два окошечка. И я сразу вспомнила вот эти вот образы причащения еще с древности, да, где Господь с двух сторон причащает. Помните, на иконах?
Да, да, да.
Это, наверное, как раз отголоски того самого древнего, может быть, даже вот причащения с этой стороны, с этой стороны. Может быть, так, я, конечно, не знаю, но, по крайней мере, это просто живая иллюстрация того, о чем вы сейчас рассказали.
В целом, поскольку это древневосточная церковь, они сохраняют, в том числе и в богослужении, вот эти вот древние чины. И как Господь сначала он преломил хлеб, а потом дал чашу.
Но даже во время евхаристического канона «приедите, да, едите сене с тела мое, а потом съесть кровь моя». То есть вот такая последовательность идет. И у них это сохранилось наглядно, да?
И у них это сохранилось для всех людей. То есть мы знаем, что у нас в православной церкви священники в алтаре причащаются точно так же, под двумя отдельными видами. То есть священник сначала съедает частичку тела, и потом уже из чаши допивает кровь. То есть у нас древние элементы, они остались более так вот в сакрализированном, в алтарном пространстве, а остальное уступило место, ну, практическому удобству.
А в каких монастырях вы были?
Эль-Мухарак – это монастырь от глагола, по-моему, на арабском языке, что-то связанное с огнем, поскольку там было выжжено в свое время пустыня рядом с этим местом. И с этим связано, я сейчас уже забыл, к сожалению, одно из каких-то таких вот чудесных явлений, поэтому там возник монастырь. Монастырь восьми мучеников Вахмимских, и рядом там были так называемый Белый монастырь, Красный монастырь, одни из самых древних монастырей Египта, тоже это относится к 5-6 векам. Там мы видели прекрасные росписи, древние росписи, они их не реставрируют. Я удивляюсь, как это все сохраняется, поскольку проходит очень много времени, и там, ну, достаточно специфический сухой и ветреный климат, поскольку это, конечно, пустыня. Это всегда загадка, но это очень красиво и очень уютно. Вот я сейчас хочу сказать по поводу, да, менталитета и по поводу вот как раз-таки сожительства христианского Египта с Египтом арабским и исламским. Конечно, ислам оказал большое влияние. Копты не употребляют алкоголь, вот кроме евхаристической жизни, да, и то это у них очень скромно, у них, по-моему, даже вино делается на изюме, то есть оно в нашем смысле очень непрезентабельно с точки зрения органолептических своих свойств. Но они его используют, поскольку как бы Господь совершал тайную вечерю на вине, и мы не можем по-другому действовать. Они практически не едят свинины, как и мусульмане, поскольку они не могут спровоцировать исламское население думать о себе, как вот, да, что для мусульманина человек, который пьет алкоголь и ест свинину. Ну, это пес, это хуже животные, потому что собака это тоже такое, даже в исламе нечистое животное, да. Христиане не могут позволить себе таких вещей, поэтому это арабское влияние у них достаточно сильное на них в этом смысле. Но они это делают не потому, что им запретил Господь, то есть нет никакого такого постановления, да, а они это делают, чтобы обеспечить собственную выживаемость в этом мире, в исламском, и поэтому в том числе у них очень высокая нравственность, поскольку они не должны дать повода людям, которые их окружают и которые с подозрением на них смотрят, к тому, чтобы лишний раз стать или причиной гонений, или вызвать эти гонения, или заставить думать о себе, мусульман плохо, поскольку очень мало, конечно, у них мусульман переходит в православие, вообще в христианство. Это всегда большие, достаточно такие скандальные, как правило, истории, которые сопрягаются еще и с угрозами жизни, и тому человеку, который собирается перейти, и общине, которая собирается принять этого человека. Это опасно. Поэтому, как правило, копты, христиане, это потомственные семьи, то есть это вот из семьи, и они перенимают это, и вот так вот живут, не смешиваясь практически, как правило, с другими людьми, с другими народами, с народностями. Вот это такая характерная черта тоже их жизни. Мы не были прямо такие очень много в монастырях, поскольку не было это целью нашего визита. Мы больше, конечно, устанавливали отношения между духовными школами и смотрели за духовным образованием, погружаясь по мере возможности, по мере того, как нам позволяли это делать наши друзья-копты, именно вот в их общехристианский быт, в их вот эту вот атмосферу, и наслаждались тем дружелюбием и тем гостеприимством поистине восточным, которое они нам оказывали. Это проявлялось во всем, начиная от тех мест, где нас размещали, до трапезы. Конечно, мы лакомились восточными фруктами. Это бананы, это их местные, совсем другие апельсины. Еще там инжиры разные, то есть все вот это вот оно, то, что у них было. Мы-то знаем, допустим, те же самые финики уже в засушенном там виде. Там они, мы их попробовали свежими, что называется, только с пальмы. То есть, конечно, они нам показали все. Знаете, вот даже та же самая трапеза, которую они нас кормили, там очень много бобовых там, похлебок каких-то. Вот они там любят фалафель, вот этот жареный нут, еще что-то. То есть, по сути своей, это очень простая пища. Она не замысловатая, она не какая-то изысканная. Она очень просто приготовленная, но приготовленная часто, кстати, на живом огне. Вкусные, передающие темпераменты. Поэтому вот очередной раз, да, вот будучи русским человеком, да, живя здесь в православной церкви и читая устав о посте, ужасаешься, конечно, да, там каждый раз думаешь, как это вот вообще можно выдержать. Вот будучи в Египте, понимаешь, как это можно выдержать. Очень много бобовых, очень много калорийной еды, очень много вкусной еды, свежей, 2 урожая в год Египет снимает. И оно вот здесь все растет, оно все очень просто, поэтому отчасти как в Греции, да, то есть у них пост, он выглядит совсем по-другому. Поэтому в целом они питаются достаточно просто, но когда они при этом постятся, должен сказать, что они очень строго постятся. У нас как раз мы были в период, когда у них начался рождественский пост, и мы застали, мы приехали в скоромный период, и через несколько дней начался пост, то есть мы застали переход. Нам, условно говоря, скормили весь скоромный запас, а потом мы посмотрели, как они нам, поскольку мы путешествующие, поскольку мы в другой среде, даже на стол ставили гораздо больше каких-то вещей, чем кушали сами. Они очень строго постятся. В целом у них это часть их жизни. Они понимают необходимость этого, понимаете, но это вот такое, это восточная аскеза. И они воспитывают себя в соответствии с ней. Для них это как будто бы, я не знаю, может быть, это действительно с младенчества правильно воспитывается, с детского возраста, но для них это очень естественно. И может быть, потому что качество продуктов соответствующее, для них пост переносит очень легко. Они никогда не задумываются, там, тяжело, не тяжело поститься. Это был такой момент, мы шли в гости к семинаристам, зашли в один из магазинчиков. Ну, чем угостить ребят, таких же, как мы? Ну, Египет, жарко, ну, взяли мороженое. Им как-то без задней мысли, ну, что они очень строго к этому относятся, они так очень культурно намекнули, что ну, сейчас пост, как бы мороженое, это вот такое излишество, которое не нужно. Нам так стало немножко неудобно, в плане того, что мы почти соблазнили наших братьев нарушить пост, потому что для них это воспринимается вот очень строго, очень строго. И это вот вместе с простотой проживания, с условиями бытовыми, где они живут, это настолько естественно выглядит, но это компенсируется, понимаете, вот они строго постятся, они строго вот к этому относятся. И наш человек, как мне кажется, он часто, когда подобным образом себя начинает вести, он, может быть, не на том зацикливается, он становится каким-то вот хмурным, злым иногда.
Раздражительным, вот все время голодным.
Вот у них наоборот. Они могут там, вот, по поводу все время голодным, у них там какие-то орешки на подхвате, лаваши могут там что-то вот наподобие, они пекут, сушат их, как сухарики получаются такие, то есть это такая тонкая, как бы вот лаваш тонкий, но он засушенный, вот они его разламывают. То есть у них нету в этом никаких совершенно
проблем,
что называется, да. Может быть, нет такой жесткой регламентации по поводу приема пищи, как вот у нас, да, вот если мы смотрим монастырский устав, там строго вот до, строго после, чуть более спокойно. Но я говорю про семинаристов, не про монахов. Не знаю, как монахи, может быть, у монахов действительно строго. Но тем не менее, и те, и другие монахи, и студенты на фоне поста, достаточно строгого поста, у них не убавлялось этой радости, искренности и вот такого доброжелательного отношения к нам, как это вот, в принципе, можно было бы ожидать или представить, наоборот. Как будто бы нас спокойно к этому относясь, они находили в этом какую-то опору и силу для того, чтобы обращать внимание на те вещи, которые поистине нужны. Это любовь к ближнему, это отзывчивость, это желание и стремление помочь. Мы приятно удивлены, поскольку ну, такое в целом, вообще даже в межличностных отношениях сегодня достаточно редко бывает и между близкими друзьями, хорошими знакомыми, не говоря уже, когда ты попадаешь в совершенно иную среду, к совершенно иным людям. Ну, может быть, отчасти это, конечно, вот аспект такого восточного гостеприимства, когда ты гость, и ради тебя все, и для тебя все. Но то общение, которое у нас складывается уже после того, как мы оттуда уехали, очередной раз доказывает и подтверждает, что нет, это было искренне, и это было желанно, и общение, оно сохраняется на таком же уровне, его качество. И не только там у нескольких человек. У нас недавно в семинарии проводился лекторий, его читал преподаватель, вот как раз-таки богословской школы, где мы были, отец Василий, у них отец Абуна. Вот поэтому Абуна Василий читал лекцию про коптскую литургию. Наши студенты с удовольствием ходили слушать про литургические чины. То есть раз туда съездив, как-то так вот пообщавшись, очень тепло, очень близко, это общение сейчас продолжается, и надеемся, что мы когда-нибудь, может быть, они к нам приедут в гости, или получится еще что-то совместно организовать. Не хочется терять отношения просто с такими добрыми, по-настоящему, по-христиански, с добрыми людьми.
Они там рассказывали о своих каких-то аскетах нынешних, вот современных.
На самом деле они в этом плане, как мне показалось, вот из того, что мы слышали, из того, что мы видели, где мы были, они очень скромные. Понимаете, у нас иногда бывает то, что называется мода, да, на какое-то там русское вот это вот состояние, поехать куда-то, посмотреть на кого-то, что-то вот такое вот великое увидеть, услышать. Конечно, у них есть свои подвижники. Я не могу сказать, что они нам о них говорили, но поскольку, понимаете, они в целом это не очень выпячивают, потому что каждый стремится к этому. То есть они не говорят об этом только лишь, они стремятся это реализовывать. Поэтому у них практика и умной молитвы очень широко распространена, какие-то другие молитвы, и аскетические, другие практики, пост очень строгий. То есть они все к этому так или иначе стремятся, но у них, в отличие, допустим, от явления, которое у нас распространено, у нас как-то не у каждого христианина есть свой духовный наставник и есть свой духовный отец. У них наоборот. У них очень в этом смысле по-восточному организовано и монашество, и в целом духовная жизнь людей. У них очень близкие отношения между вот человеком-христианином, неважно, там он может быть и монахом, и уже и священником, или просто мирянином, и его духовным отцом. Вот институт вот такого вот старчества, как духовничество, он в целом естественен для них. Они живут в этой среде, и поэтому у них нет потребности, они даже ее не понимают, правильнее сказать, мы ее понимаем. Как вот мы приехали на контрасте и увидели это, для них это настолько естественно, они об этом не говорят. И мы видели, как общается, допустим, вот проректор семинарии, там учатся около 50 человек, Абуна Арсений, очень такой зажигательный, интересный человек, живыми глазами. Проректор – это серьезное, почти ректор в нашем смысле, академия, человек, который отвечает и за дисциплину, и за все прочее. Нас пригласили семинаристы в гости, это уже было после полуночи. Мы сидели на балконе в одной из комнат, нам приготовили кофе, посадили на лучшие места, все в лучших традициях восточного гостеприимства. Почти все студенты собрались, как диковинка, что приехали, там русские, православные, другие тоже семинаристы. И вдруг в комнату влетает отец Арсений, ну, это проректор, после полуночи, простите, ночь уже. И он с таким строгим выражением лица по-английски спрашивает, что мы здесь делаем, почему мы здесь остались, уже поздно. Мы опешили, потому что на нас сыграла, наверное, проекция нашей реальности, потому что мы представили как бы, ну, себя на месте этих семинаристов. Мы подумали, что мы еще подставили ребят, придя к ним так поздно и согласившись на их предложение, которое, может быть, оказывается, было просто данью такой вот формального гостеприимства. Мы так скукожились, мы сразу чуть ли там не начали просить прощения. Когда они это увидели, они рассмеялись, рассмеялся отец Арсений, у нас очень так разыграл хорошо, он их всех обнял, то есть они сразу пошли к нему обниматься, потому что для большинства семинаристов он духовный наставник, и у них такие очень открытые отношения в плане, но это человек, и мы это поняли очень хорошо, который знает жизнь каждого студента, который учится, в хорошем смысле слова знает, и который и собственным примером, каким-то добрым словом, наставлениями пытается помогать, пытается наставлять. И у них так вот во всем. У них есть особо почитаемые, конечно, ну, в нашем понимании, старцы в монастыре, да, то есть это духовные авторитеты, к которым они обращаются. Но это для них настолько естественно, они настолько в этом живут, что вот, да, про покойников они говорят, вот там, у нас был там папа такой, предстоятель их церкви, вот он был великим подвижником, чудотворцем. Про кого-то еще могут рассказать. То есть вот из тех, кто уже почил, и кого они там думают причислять к Лигу Святых или еще что-то, да, они говорят. А вот из ныне живущих, это настолько естественная для них среда, что они даже, по-моему, не поняли, что нам надо было об этом сказать, потому что они воспитаны на наследии египетского монашества, где об этом очень четко прописано и где это всегда приветствуется. И, по сути, для них другого режима духовной жизни не существует. Это мы немножко вот из-за гонений, которые были в 20-м столетии, из-за какой-то вот этой вот, да, может быть, самости, навязанные нам откуда-то, что мы сами можем, там, прочитав пару книжек или там, посмотрев сейчас в интернете несколько роликов и статей, что-то понять в духовной жизни и там, не дай бог, еще подключить какую-то психологию к этому и все прочее. Вот, у них по-другому. При том, что это все очень образованные люди. Там есть люди, которые там по 15 лет изучали психологию в Великобритании, в светских вузах, и при этом ты видишь на их примере, насколько все светские науки могут гармонично быть поставлены на рельсы вот такого вот духовного наследия и грамотно сосуществовать, не то чтобы там не опровергая установление отцов, практику, традиции, а наоборот зачастую даже подтверждая ее. И когда ты вот с этим знакомишься, когда ты видишь, как люди общаются между собой, насколько они просто общаются там, понятно, что все люди, и не все всегда друг друга любят. Тем более это монастырь, это все живут бок о бок друг к другу. Конечно, какие-то вот эти вот притирки человеческие неизбежны, и это нормально. Но это все очень просто реализуется с точки зрения действительно необходимости любить своего ближнего и с точки зрения принятия его таким, какой он есть, и дальше с ним вместе жить и служить Богу, по сути, который один и который любит его точно так же, как любит тебя.
Вы слушаете рассказ заведующего отделом по информации и связям со СМИ Санкт-Петербургской духовной академии, аспиранта академии Дмитрия Янкина о поездке представителей санкт-петербургских духовных школ в Египет к духовным школам Коптской церкви.
Что наиболее поразило вас? Ну вот вы рассказали о духовной жизни. Чему мы можем еще поучиться?
Наверное, все-таки самое, знаете, большое вот это откровение – это простота и открытость, вопреки всем сложным обстоятельствам. То есть мы иногда тоже все думаем, что мы там русский народ, который там не живет без страданий, вот у нас это, тут есть необходимость пострадать. Вот мне кажется, что пример египтян, пример коптов, это для нас как раз-таки возможность посмотреть, что можно жить христианской жизнью, действительно радуясь, действительно с радостью переживая и переоткрывая для себя Евангелие, духовную жизнь и в целом христианское существование. Вот этого, мне кажется, нам немножко не хватает. Нам не хватает простоты, открытости, доброты друг к другу, любви друг к другу. Я впервые за очень много лет, находясь вот в таком общении, у нас практически не было связи со внешним миром, интернет обрублен там, отключаешься от всех вот этих вот своих проблем каких-то, и можно было почувствовать себя таким ребенком, про которого, да, Господь сказал, что не препятствуйте, подходите ко мне, вот, пережить вот эту вот радость, порадоваться вместе с коптами жизни, христианской жизни, осмыслить это все и просто побыть самим собой в таком, в положительном ключе. Будучи в Египте, смотря как живут копты, за их христианским наследием, за их христианским переживанием, меня очень удивило, когда читаешь там Макария Великого, фрагменты из жития там Антония Великого, иногда встречаешь такие фрагменты о том, что там действительно нужно избегать какого-то комфорта, еще что-то, нужно как-то по-особенному относиться друг к другу. Честно говоря, не понимаешь, для кого это было написано, потому что они настолько соответствуют как будто бы естественным образом тому, что написано вот в этом наследии, что вообще возникает ощущение, будто бы это написано было не для них. Для них это как будто бы настолько естественное состояние вообще ментальности. Может быть, они так перевоспитали себя, вот, читая, впитывая и переосмысляя, да, за много веков, за много поколений, находясь вот, тем более под гнетом в разные исторические эпохи. Это тоже такой опыт полезный. Посмотреть на живую христианскую традицию именно духовной жизни.
Скорее всего, вот эти вот советские годы тоже очень сильно подкосили, традиция ушла, и традиция воспитания. Мы не были подготовлены к мученичеству.
У нас все наши вот эти вот проблемы зачастую, они такие междуусобные, внутренние. И от этого у нас другой опыт и другое восприятие всего этого. У них это всегда по отношению к внешним. То есть они никогда, допустим, мусульман, арабов своей частью не считали, чтобы там, как у нас христиане гнали христиан, у них, конечно, такого нет. Для них это в целом достаточно абсурдное состояние, потому что они не понимают смысла этого. Как это? Когда мусульмане гонят христиан, это понятно. А когда вот здесь вот было христианское государство, потом выходцы из христианских семей, с христианским воспитанием, с христианской ментальностью, а еще и небезызвестные семинаристы. Это для них странно и страшно, и чуждо. Но в этом смысле у нас, конечно, с ними разный опыт. Я думаю, что наши различия, они как раз-таки вот сводятся к некоторому такому культурному коду. Мы принадлежим к разным пластам в этом смысле, и мы по-другому это переживаем. У нас радость, она через страдания. Потому что у нас покаяние, оно вот тоже такое интенсивное, может быть, очень сопровождаться какими-то подвигами там, дополнительными. Они по-другому к этому относятся. У них радость не всегда сопряжена с вот таким вот с необходимостью какого-то страдания перед этим. Просто живут, радуются жизни. И в этом смысле, вот понимаешь, там, да, святых отцов, отшельников, когда их спрашивали, там, если завтра конец света, что вы будете делать? Там же буду возделывать свой там огородик или там что-то еще. То есть в этом смысле они живут сегодняшним днем, поскольку глобально планировать в исламском государстве свою христианскую жизнь сложно. А сегодня есть день, когда ты можешь сделать что-то полезное, когда ты можешь чему-то научиться или научить, и этим надо воспользоваться. Вот мы приехали, они там бросили половину своих занятий, надо познакомиться с ребятами, там завязать какие-то отношения, еще что-то. Дальше мы уехали, они вернулись к своим обязанностям. И у них каждый день в этом смысле, он из-за того, что он так воспринимается, он поэтому радостен и насыщен. Они живут сегодняшним днем, конечно, сегодня с перспективой на завтра, безусловно. Но меньше в прошлом, для них реальность, она вот здесь и сейчас. Живем, радуемся, в хорошем этом смысле слова, переживаем с наслаждением эту земную жизнь. При этом она у них очень скромная. почти аскетичная, я бы даже сказал, эта жизнь, ну, со своими радостями, которые очень простые, и с большим количеством общения. Когда они даже там с духовником общаются, они иногда в группу собираются, они любят там пойти в какую-нибудь беседку посидеть, поговорить. Я не знаю, как у них обычно это происходит, но в диалогах с нами не было практически ни одного праздного диалога ни о чем. Всегда тема касалась чего-то онтологически важного. Иногда, когда вот мы уже какие-то вещи понимали, сами собой наши разговоры перетекали в область того, что важно. О важности молитвы, о важности разговора с Богом, богослужения, почему пошел учиться кто из нас в семинарию, какую цель кто преследует. Когда мы видели, там, что кто-то обладает каким-то навыком интересным, он всегда с удовольствием делился. Ну, даже простые какие-то вещи, там, условно, видео, съемка, там, монтаж. Был юноша, который там очень прекрасно этим всем занимается в этой семинарии. И поскольку я в своем послушании с этим связан профессионально, мне было очень интересно посмотреть, как они это делают. Мне показали там, как они на квадрокоптерах летают, как они там проводят эти съемки. Показали все, рассказали все. Знаете, вот такое благое любопытство взаимное, которое не грех, а которое, наоборот, приводит к обогащению. Мы видим, вот они делают так. Надо спросить, почему. Они видят, мы делаем так. Надо спросить, почему. И вот это вот общение, оно было 10 дней просто взаимообогащающего, такого наполняющего, открытого общения. У нас настолько захлестнула эта простота и открытость, сопротивляться было, что называется, бесполезно. И как бы это было даже глупо, в принципе, для такого вот состояния души, которое у тебя в Египте случалось, когда ты выходишь, тут пальмы, тут люди радостные, которые тебя везде там готовы тебе помочь, показать самое дорогое для них. Мощи мучеников, там, святыни, свои храмы показать, рассказать об этой истории. Конечно, ты раскрываешься и понимаешь, что да, был контакт, он продолжается, и это было не то, что не зря, это было нужно, поскольку в таких поездках, при таком общении, по-другому даже смотришь на свою традицию. И глубже знакомясь с другой традицией, осознавая ее красоту, осознавая ее уникальность во многих вещах, тем не менее, ты начинаешь понимать, насколько твоя собственная традиция, насколько она красива, и насколько порой ты не обращаешь внимания и не ценишь из-за этого на какие-то такие вещи, которые другим людям кажутся очень интересными, захватывающими и тоже делающими какие-то открытия. Дело в том, что через это понимаешь, насколько и ты принадлежишь красивой традиции, и насколько то, о чем пишут древние патриархи в конкретной местности, это очень реально. Это вот отделяет как будто бы несколько километров пустыни Уди. Такое ощущение, ты там вот это все найдешь. Потому что это все рядом. Для них вообще абсолютная реальность. То есть как для нас абсолютная реальность и там, да, подвиг Серафима Саровского, и Сергия Радонежского, и все места, которые вот связаны или с подобного рода масштаба, да, какими-то чудотворцами нашими и преподобными в наших лесах уже, в дремучих, там, в болотах где-то, там, на севере, в холоде, в морозе. Для них это далеко и не очень понятно, допустим, как это в таких условиях можно существовать. Точно так же, как многие из тех слов, которые ты там читаешь из древних патриархов, они совсем по-другому раскрываются на египетской земле. Когда ты знакомишься с этой традицией, ты понимаешь, почему рассуждение является главной христианской добродетелью, по мнению святых отцов. Потому что копировать слова или, как это сказать, в хорошем смысле слова, без критики воспринимать эти поучения опасно, потому что это было написано все-таки для людей, которые вот живут в конкретных условиях, даже вот, ну, температурных, что скажем, да, и поэтому можно брать принципы оттуда, можно соотносить принципы оттуда и понимать какие-то вот ключевые моменты, но не копировать это дословно, потому что, ну, у нас есть вещи, которые просто невозможно сделать так, как они сделаны, допустим, в том же самом Египте, да, у коптов. И здесь соотносишь опять-таки одно и другое. И точно так же, как если я думаю, что это же зеркальная ситуация, как бы если бы египтяне почитали поучения и наставления наших отцов, для них тоже было бы очень много непонятно, и очень много было бы, наверное, странно. Просто чтобы лучше понимать то, что ты читаешь, и о древних святых, и самих древних святых, конечно, нужно побывать в той области, где они подвязались, хотя бы рядышком, да, где они подвязались, совсем по-другому начинаешь воспринимать и святого, и его поучения. Здесь, наверное, становится понятно, в том числе и вот эта вот русская традиция вот этих вот паломничеств, которые у нас всегда была, странничество и страннолюбие в этом же смысле, да, как вот невозможность самому куда-то сходить, но принять странника обязательно,
странноприимство.
Да, странноприимство, да. Понимаешь, почему это было важно? То есть это не просто аскетический подвиг дойти пешком куда-то, да, безусловно, аскетический подвиг, потому что он сопровождается и осмыслением, и внутренней молитвой, и работой еще какой-то. Пока идешь, знакомишься, там чуть-чуть поживешь, обратно вернешься. Это, как оказывается, что называется, вот если по-современному сейчас сказать, знакомство с контекстом происходило. А это очень важно. И вот в том числе это египетское путешествие наше, это очень такая интересная игра слов на английском языке, бегство святого семейства в Египет, the flight, то же самое слово, что и полет. То есть мы летали в Египет, святое семейство туда бегало, и, по сути, это одно и то же слово, поэтому у нас тоже было своего рода бегство в Египет, такой вот в аскетический Египет. Конечно, мы не прикоснулись с этим полностью, насколько можно было с этим прикоснуться, но даже то, с чем мы прикоснулись, это уже стало большим открытием. Поэтому, конечно, если вдруг будет возможность слетать и побывать, и посетить, совершенно не нужно стесняться того, что это коптская ортодоксальная церковь, да, то есть это дохалкидонская церковь, которая не признала Четвертый Вселенский Собор. Тем не менее, если есть желание посмотреть на образ существования древнего подвижничества, даже начиная с внешнего облика, монахи, которые вот в этих вот капюшончиках с множеством крестов, в пространных, по сути, своих туниках, вот это вот,
и в детских шапочках.
Да, которые расшиты у них крестиками. Конечно, при такой возможности это нужно сделать, потому что очень многие вещи становятся совсем по-другому понятными. И с нашей традицией, и вообще с общей христианской традицией. А тем более, если кто-то увлекается там поучениями древних восточных святых отцов, Макария Великого, Антония Великого, вот каких-то таких вот основателей нашего монашества, в которых у нас все прошло. Конечно, Египет в этом смысле – это находка, это открытие, но к которому, конечно, нужно относиться как бы с рассуждением и с правильным, в том числе, пониманием.
Дорогие братья и сестры, вы прослушали заключительную часть передачи, посвященной поездке в декабре 2023 года представителей санкт-петербургских духовных школ в Египет к коптским духовным школам. Об этом нам рассказал аспирант Духовной академии Дмитрий Янкин, заведующий отделом по информации и связям со СМИ Санкт-Петербургской Духовной академии. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Желаешь ли ты, человек малый, обрести жизнь? Сохрани в себе веру и смирение, потому что ими приобрящешь милость и помощь, и словеса, изрекаемые в сердце Богом, а также Хранителя, сокровенно явно с тобой пребывающего. Желаешь ли приобрести сие, то есть общение жизни? Ходи пред Богом в простоте, а не в знании. За простотою следует вера, а за утонченностью и извращением помыслов – самомнение. За самомнением же – удаление от Бога. Когда предстанешь молитве пред Бога, соделайся в помысле своем, как бы муравьем, как бы присмыкающимся по земле, как бы пиявицею и как бы немотствующим ребенком. Не говори пред Богом чего-либо от знания, но мыслями младенческими приближайся к Нему и ходи пред Ним, чтобы сподобиться тебе того отеческого промышления, какое отцы имеют о детях своих, младенцах. Сказано: «Храняй, младенцы, Господь». Младенец подходит к змее, берет ее за шею, и она не делает ему вреда. Нагим ходит младенец целую зиму, когда другие одеты и укрыты, и холод входит во все члены его. Ногой сидит он в день холода, зимней стужи и изморози, и не болезнует, ибо тело простоты его иным невидимым одеянием покрывает сокровенный промысел, соблюдающий нежные члены его, чтобы не приблизился к ним от чего-либо вред. Веришь ли теперь, что есть некий сокровенный промысел, которым нежное тело, по своей нежности и немощному житию, готовое тотчас принять в себя всякий вред, охраняется среди сопротивного ему и не преодолевается тем? Сказано: «Храняй, младенцы, Господь!» И не только сих малых телом, но и тех мудрых в мире, которые оставили ведение свое, оперлись на оную, вседовлеющую премудрость, волею своею уподобились младенцам, и потом уже стали учиться оной мудрости, неощущаемой в трудах обучения. И прекрасно сказал богомудрый Павел: «Кто мнится мудр быть и в мире сем, буй да бывает, якуда премудр будет». Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.